Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – традиционная рубрика «Ответы на вопросы слушателей». Первый из них – вот Петрик, изобретатель, шарлатан. Наверное, такой забавный и ерундовый вопрос, не относящийся к актуальной политике. Но у меня просто часто возникает вопрос ситуативно. В частности, наш слушатель пишет о том, как мы отвечали про Кургиняна, и там помянули Калашникова, а Калашников, у него там в блоге пост с фотографией, где он стоит рядом с Петриками, и Калашников пишет, что он Петрик типа великий изобретатель и тому подобное. И вообще раньше он писал о нем в самых хвалебных тонах, и поэтому... Соответственно, вот вопрос, сталкивались ли мы с этим Петриком и людьми, которые имели с ним дело, какие-то соображения, исходя из технических знаний, кто он, настоящий изобретатель или шарлатан от науки. И, значит, он вспоминается, тут уже другие слушатели подключились, что он сумел развести Грызлова на проект «Чистая вода». Впрочем, Грызлов, ну, как мы уже говорили, не великого ума человека, то, что он его развел на этот, тоже не очень сложная, наверное, была идея, но тем не менее развел. Вот, ну, вспоминает передачи, которые проходили с ним, которые не вызывали Петрику там особого доверия, и равно как комиссия по лженауке, которая призвана была его разоблачить, то же самое. Ну и вспоминает, что Калашникова, у него был цикл работ по поиску инноваторов, подавляющее большинство из которых оказались мошенниками разного уровня квалификации. Хотя Калашников в своих эпитетах называет его мастером и вторым Ломоносовым. У тебя какое мнение, Саша, на этот счет?
Ну, во-первых, я симпатией отношусь к Володе Кучеренко, который носит кличку Максим Калашников. Потому что он журналист и человек романтически настроенный, увлеченный, горячо переживающий за страну и пишущий свои... гневные памфлеты, так сказать, на страницах многих изданий, чем он знаменит, и в этом плане здесь все хорошо. Но надо отчетливо понимать, что он журналист и техническими познаниями не обладает в том объеме, в котором надлежит быть эксперту по части технических решений. Более того, его настрой изначально, он изначально восторженный. Изначально восторженный, потому что его интересует тема футуристических достижений, фантастики, и ему хочется, чтобы это было, и поэтому он немножко попадает в западню своей увлеченности, своих горячих желаний, и выдает желаемое за действительное. Совершенно искренне, причем он не делает никаких жульнических, так сказать, решений, не извлекает из этого какую-то такую внутреннюю прибыль, он искренне так считает, и он искренне увлекается какими-то вещами, и в этом плане, так сказать, он рад обманываться тому, чего предлагает ему тот или иной изобретатель. Значит, что касается Петрика, то, конечно, он шарлатан. Это подтверждено несколькими судебными решениями, в результате которых он сидел в тюрьме, по-моему, даже неоднократно, так сказать, за то, что он так занимался жульничеством. Он изначально, так сказать, мошенник, жулик, так сказать, и при этом, так сказать, пользуется какой-то терминологией, которая на журналистов может произвести впечатление чего-то происходящегося. Он при этом их кормит, поет и, так сказать, рассказывает какие-то бредни, так сказать, производящие на дилетантов впечатления. На самом деле это именно так. И, собственно, вся его деятельность в итоге действительно сводится к каким-то скандальным проектам. Если смотреть содержательно, какие-то скандальные проекты типа очистки воды от радиации и прочего, ну... Это, в общем, очень далеко от существа. Поэтому, значит, даже деликатная комиссия по лженауке Академии наук, которая, в общем-то, обладает определенным уровнем деликатности в оценке, так сказать, всех суждений, они уже, так сказать, не могут сдерживаться в рамках этой деликатности и, в общем-то, пытаются отбиться от него, так сказать. Ну, он махинатор, он этим живет, он, так сказать, вот... производит какие-то обманные действия. Так, неудивительно, что люди типа Грызлова или Шойгу, так сказать, занимаются вдруг очисткой воды, потом выясняется, что это за счет бюджета, потом выясняется, что это деньги украли, потом еще что-то. Поэтому начинают, когда в Госдуме демонстрируют аппараты по очистке воды, это, скажем так, не совсем то, чем должна заниматься Госдума, так эти.
Ну да, ну что показывает, что у него есть, несомненно, жульнический талант. Я просто к этому хотел добавить, что, учитывая то, что Петрик уже достаточно давно, так сказать, как-то фигурирует там, то прорываясь на телевидение, то, так сказать, где-то там мелькая еще. Если бы за это время хоть один из его аппаратов доказал бы реально свою эффективность, то он бы уже достаточно широко использовался. Допустим, по той же самой очистке воды. Поскольку этого не произошло, и наоборот, так сказать, то, что было даже в рамках этой программы, которую тихо там похоронили, доказана их абсолютная бесполезность, то есть практическим их использованием, вот, то естественно, что его после этого не иначе, как жуликовым махинатором, держать нельзя, потому что я не знаю ни одного эффективного открытия Петрика, которые, как бы, по его словам, там должны перевернуть вообще мир вверх ногами, которые бы реально, несмотря на такую вот блат в Думе, так сказать, и разводку деятелей типа Грызлова, Шойгу и тому подобное, они бы реально доказали бы свою эффективность. Ну,
все это чаще всего сводится к какому-то, например, обтекателю самолета, к конусу титановому, который изготовлен был на соответствующем заводе, в соответствующем НИИ. Он этот конус, так сказать, у них утащил две штуки, и потом долго рассказывал, что он изобретатель этого конуса, что он его, так сказать, вот произвел, сделал и все прочее, это преобразование всего-то. Потом все это вскрывается, потом его сажают в тюрьму, потом, ну, и этот цикл, он повторяется неоднократно, если довести все его так называемые изобретения в разных областях. В этом плане Максим Калашников, когда говорит о нем как о новом Ломоносове, он подчеркивает разносторонничество, так сказать, вот этих жульнических операций, что, в общем-то, на нынешнем развитии науки не совсем типично. Ну, скажем так, вот времена Ломоносова и, скажем так, даже Капицы, который был достаточно универсальным специалистом, так сказать, они, в общем-то, прошли. И, в общем-то, люди, которые занимаются тем или иным видом научной деятельности, технической деятельности, они как-то специализируются. И в этом плане сложно предположить, что вот один и тот же человек в состоянии сделать там 20 изобретений в различных видах, так сказать, науки и техники, и все они переворачивают мир. Ну, это как-то вот не случается. Вот, и в данном случае с Петриком это не случилось.
Ну и тут до кучи, кстати, еще один вопрос, тоже того же автора. Вот двое выходцев из России, одного зовут Гейм, другого не помню как, получили Нобелевскую премию за открытие графена. И примерно в то же время в Дуэли была заметка небольшая, что это графен — чистое шарлатанство, потому что в 50-е годы только какой-то американец, англичанин, вроде как доказал, что он реально существовать не может. Но, тем не менее, вопрос, собственно, в том, что графен — это шарлатанство или нет. Ну, с моей точки зрения, я не глубоко знаю эту историю с графеном. Вот, опять же, практика — критерий истины. Вообще, когда его преподносили, этот графен, поговорили, что это вот прям такой супер-пупер материал, который прямо должен, вот прямо сейчас вот его уже можно делать, там синтезировать и что-то делать, и он там должен произвести какую-то соответствующую революцию там где-то. Вот я, так сказать, как бы итога этой, хотя ему Нобелевская премия была уже несколько лет назад, по-моему, точно, итогов этой деятельности не видел, во всяком случае, результатов вот этой графенной революции. Поэтому у меня некое сомнение по этому поводу затрагивается. Но насколько это так или нет, мне судить трудно.
Ну, это тот случай, когда от момента изобретения и момента даже первых лабораторных опытов до массового внедрения достаточно долгий путь. Долгий путь, и в случае с графеном это именно та ситуация, потому что, ну, известно, что углерод много преподал, так сказать, уроков современной науки, так сказать, и один из этих уроков — это алмаз. Вот, то, что углерод, так сказать, позволяет построить из своих атомов, в обычном виде, он в нашем бытовом, он существует в виде графита, да, и он достаточно мягкий, по шкале Моосса, так сказать, порядка единицы. А в варианте, когда он располагается в алмазную структуру, он приобретает твердость 10 по шкале Моосса. То есть, это самое твердое вещество в мире. Ну и вот очередную, так сказать, шутку углерод преподал вот в виде вот этого графена. А выяснилось, что когда его построить не просто в шестигранники, а эти шестигранники замкнуть в разновидность трубки, вот типа чулка такого длинного, так сказать, из... Он обладает вот уникальными свойствами, прочностными, так сказать, так, велик по поверхностной активности и многих других вещей. И это доказано. Это доказано, что это так. Насколько это можно сделать не в лабораторных условиях, а в промышленных, и употребить вот эту самую и прочность, и эту поверхностную активность, это как бы вопрос для исследования большого количества отраслевых институтов, которые, я думаю, в мире занимаются этим графеном. И на данный момент они подтверждают вот то, что из этого выйдет прок, но он пока еще не реализовался. Так. Потенциально это так сказать, очень сильный материал, и, наверное, Нобелевскую премию по этой части за вот эту фантазию, так сказать, бурную, так сказать, и то, что изготовлено, и нашли вариант, как изготовить эти трубки, вот эти графеновые, значит, здесь, наверное, тут халтуры нет, здесь это все было сделано корректно. То, что это не нашло применения, а очень многие вещи еще не нашли применения, и мы знаем несравненно более приземленные ситуации, которые до сих пор не реализованы. За графином будущее, так сказать, он может быть, в 21-22 веке, так сказать, приобретет свое, так сказать, уже промышленное значение.
Угу. Ну вот еще один вопрос про выборы. Вопрос Валерия Смирнова, как же так у выборных процедур. Сегодня мы знаем выборы именно такими. Тайное голосование, кабинки, урны, ящики, подсчет бюллетеней в закрытых от публики местах. Концепция, на мой взгляд, отличная концепция тайного голосования себя изжила. Прокомментируйте, откуда она вообще такая взялась, кто придумал, какой выбор должен делаться в тайне. А то что? Цивилизованный человек должен бояться репрессий за свой политический выбор, кто-то транслирует эту идею, или это давняя традиция. В сети промелькнуло сообщение, что Путин не исключает выборов через интернет. Как они там накрутят программно, не подкопаешься. Прозрачным было бы проведение выборов на участках, но максимально прозрачно, чтобы каждый пришедший мог увидеть, за кого зачлось это мнение. Это к слову. А так, конечно, мы все в это не верим. Знаете, я вам хочу сказать, что вообще вся история представительной демократии, она накопила за свои тысячелетия существования, ну, начиная с Венецианской республики, такой же длинный опыт жульничества с вот этим вот народным представительством, против которого, собственно, Венецианская республика всю свою эпоху существования боролась. После этого боролись другие разные версии демократии и так далее. Одним из способов этой борьбы было, в частности, избрана вот процедура тайного голосования, чтобы не было известно до подсчета бюллетеней, кто и как свой голос отдал. Тут идея была не только в том, и не столько, может быть, в том, что избиратель боялся за выражение своего мнения, сколько за то, что по ходу выражения своего мнения, если оно станет открытым и известным, да, кто-то как-то может мобилизоваться на протестное, альтернативное голосование там, и прочее, прочее. Мы с такими вещами тоже сталкивались, в частности, в деятельности Национальной Ассамблеи, они приводили там к определенного рода скандалам. Поэтому тайная сама идея вот этого тайного голосования, она, кстати, всюду реализуется по-разному. Ну, например, вот во Франции, там, я часто ее привожу как пример в разных такого рода процедурах. Ну, например, бюллетень для того, чтобы быть поданным в урну, он мало того, что должен быть, ну, там, он, естественно, является тайным, он должен быть запечатан в конверт. И конверт заклеен. И обязательно бюллетень дальше вскрывается в этом конверте уже счетной комиссии. Причем, значит, ну, мало того, что там, естественно, вокруг этого ящика стоят куча наблюдателей, чтобы все смотрят, чтобы ты опустил только свой конверт, если голосуешь. Но и те бюллетени, которые вдруг случайно выпадут из конверта, например, считаются недействительными. То есть все то, что не в конверте и не будет скрыто в присутствии комиссии, это все, даже если выпало оттуда случайно, это является как бы вот заранее действительным голосованием. Это подчеркивает как раз то, о чем я говорил, что вопрос не в сохранении тайны, как ты, собственно, проголосовал, а в том, чтобы, так сказать, это все дошло до избирательной комиссии, так сказать, нетронутом виде. Но, тем не менее, вопросов махинации там столько же, сколько вопросов противодействия. Я хочу обратить внимание только на главное. То, что в тайном голосовании или явном голосовании главным является, на мой взгляд, даже не то, как именно подан голос, сколько в том, чтобы человек, его подавший, имел возможность убедиться, что этот голос засчитан правильно. Вот это как минимум в этой голосовательной процедуре. А вот этого не гарантирует на сегодняшний день ни одна система голосования.
Я должен привести другой пример, так, где есть смысл в применении тайного голосования. В маленьких коллективах, которые так или иначе избирают своих каких-то руководителей или каких-то функционеров в профсоюзе, в какой-то партийной организации, в небольшом производственном коллективе, так или что-то. Там есть смысл в этом тайном голосовании, потому что человек, голосуя так или иначе, он может испортить отношения с тем человеком, с которым ему дальше трудиться в этом коллективе. Но что-то рассчитывает, что говорит, как так, вот было голосование, а ты за меня там в правкоме там что-то не подал голос, вот ты такой редиска. Это объективно так это от человеческой психики никуда уйти нельзя. В случае же больших голосований, типа выборов, связанные с выборами депутатов или функционеров, так, там, губернаторов, президентов и все прочее, это уже не имеет смысловой нагрузки. Эта функция, она пропадает. И с этой точки зрения вообще-то антикоррупционной вещью является как раз открытое голосование, которое проверяется при желании самим человеком, чтобы его и репрессировать не могли, подведя потому, что ты не так проголосовал, а он мог бы проверить. В этой ситуации, возможно, такая функция, что человек говорит, а я не хочу, чтобы, хочу, чтобы мое решение было тайным. Он должен иметь такую опцию, что, он говорит, я не буду проверять, как я проголосовал, вот я тайно проголосовал, и горя на все огнем, А кто-то говорит, а я хочу открыто, и потом, чтобы у меня была возможность проверить. В современный электронный век это абсолютно делается нажатием одной кнопки мышки, подобное решение. Можно так, можно эдак, абсолютно спокойно. Поэтому 21 век диктует нам правила игры, что это голосование должно быть открытым, по крайней мере, для человека, который сам голосует, чтобы он в случае необходимости мог проверить. Это является антикоррупционной вещью, весьма эффективной.
Я просто хочу уточнить, Саш, чтобы не было путаницы у наших слушателей. Вот открытое голосование, как голосование, рукой, галочкой, в книге какой-то или еще чем-то, это не то же самое, что проверяемость результатов голосования.
Абсолютно точно, да.
Вот проверяемость, независимо от того, какое голосование было тайным или, явным, оно должно обеспечить то, чтобы тот, кто проголосовал, имел возможность пронаблюдать, как засчитан его голос. Да. Для этого существует много систем, уже разработанных и предлагавшихся, и они ни в одной стране нигде не реализованы. Потому что, в общем, в эту святую святых, как говорится, демократической кухни, лишних стараются не допускать, и это именно как результат этого мы наблюдаем в каждой стране, по крайней мере, пока там не проведет революция. Значит, смену элит, которые, уже себя укоренили во власти. Вот их скинуть дальше демократической процедуры оказывается невозможным. Вот это главный дефект этой демократии, то, что люди, получающие рычаги управления, дальше получают возможность в той или иной форме, это не обязательно именно в виде голосования, шельмовать с вот этим вот демократическим выбором. А должны быть, по идее, проверяема вся эта процедура снизу доверху, а перспективой является все равно прямая демократия. Сейчас есть технические возможности ее осуществления, это наиболее правильный путь, а не игры в открытое или закрытое голосование. Так, еще один вопрос у нас. Вопросы по Боингу. Тут задается нам целая серия вопросов, достаточно длинная. Почему, как жертва оказалась на месте преступления, то есть кто ее туда привел, кто, собственно, ответственен за то, что лайнер, оказался в зоне боя, почему сигналы самолета прервались внезапно, будто их выключили, почему, не могли же всех пилотов сразу убить, версия Мухина, почему вы не обсуждаете и версию Мухина, кроме довольно некрасивых оскорбительных высказываний, это в твой адрес сказано, не было серьезного обсуждения этой версии, она, в общем, существует, и так далее. Задающий вопрос она заинтересовала сразу, включая странный вид обломков, абсолютно новые паспорта с дырками и без, и так далее, отсутствие еды для пассажиров, вверх багажа и так далее. Вы понимаете, все то, что вы перечисляете, это продолжение той темы, которую мы уже обсуждали в сегодняшней передаче. Это все, конечно, вопросы для суда. и для судебного следствия. Вот именно поэтому, вот в силу всего того, что вы пишете, я как раз и считаю, что это должен в этом разбираться суд. И он должен проанализировать все эти версии. И главная проблема сейчас с судом, это в том, что я уже говорил ранее эту мысль, еще раз повторю, это даже не в том, является он национальным или интернациональным, а в том, что он должен обеспечить реальную состязательность сторон. А эта состязательность возможна только в условиях баланса политических сил, когда ни одна из них не перевешивает другую. Если, например, такого баланса нет, то правосудие не надо воспринимать как некий революционный механизм, который может сломать существующую политическую систему. Система его просто разгонит, такое правосудие, и вместо него посадит свое. Как мы, собственно, видели это на примере России, на Конституционного суда, который мы обсуждали там в прошлой передаче. Поэтому сейчас самая главная проблема – это создать независимый механизм судебного расследования. Я, честно говоря, не вижу пока того механизма, который мог бы реально быть создан в этом смысле.
Первый вопрос, почему самолет оказался там, потому что там проходил коридор международных линий, так сказать, по которым летел малазийский лайнер, он именно по этому коридору следовал и от этого коридора не отклонялся. Почему замолчали все сразу приборы? Потому что попала в самолет ракета, предположительно с земли, так сказать, с большим запасом, в результате которой, так сказать, погибли сразу пилоты, она попала в носовую часть, поэтому от разгерметизации, от попадания этой ракеты, от летящих обломков пилоты погибли сразу мгновенно и сразу все это отключилось. Что касается странной формы обломков, так сказать, то я ничего странного в форме обломков не вижу. Если будут приведены аргументы, что, например, вдруг обломок какой-нибудь там круглый или квадратный, или там выпиленный, тогда можно это обсуждать. То есть те обломки, которые я видел, так это обломки взорвавшегося самолета, которого потоком воздуха разорвало на части. Значит, что касается паспортов с круглыми дырками, известная практика, эти паспорта, так сказать, паспорт, который уже закончил действие, его погашают. Но там остается виза. И, значит, люди едут с новым паспортом, а с этим паспортом с дырком они его предъявляют, что там виза вклеена в предыдущий паспорт. Такая практика существует, и несколько таких на внешний вид странных паспортов было найдено. Они были показаны по телевизору, и такая практика существует. Эти дырки делают при погашении паспортов, но там сохраняются предыдущие визы, которыми используются при предъявлении действующего паспорта. Такая практика есть. Значит, я ничего по поводу Мухина оскорбительных версий не выдвигаю. Я просто говорю, что это бред с моей точки зрения. И, так сказать, эта теория мне не нравится, потому что она ничем не соответствует. Те аргументы, которые он высказывал, например, о странной форме двигателя, я их подробно разжевывал, что у двигателя вот эта часть цилиндрическая, которую он показывает на экране, что она большая, что она трехметровая, это правда. Но когда она лежит, она метровая. Она лежала в тот момент. И я готов поспорить по любой из позиций, которые показывает Мухин, только, так сказать, и странный запах с формалином, потому что там вот эти медики летели, они в багаже везли какие-то свои препараты. Там много медиков летело, и они летели на эту конференцию. Тоже все это объяснимо. Поэтому, если конкретно коварные вопросы, которые задает якобы Мухин, так сказать, по сложить в кучу и каждый по подробности разобрать, все они имеют нормальное человеческое объяснение, что отлетел самолет, был сбит, там были эти люди. Никакого отношения это к лайнеру, попавшему в Юго-Восточной Азии, не имеет. Люди погибли в этом самолете. Вот, ну, мне это представляется так. Если это, значит, рассматривать по позициям, давайте по позициям.
Ну, я думаю, что так можно спорить, во-первых, бесконечно, во-вторых, это дело все равно суда, по большому счету, потому что все эти вопросы... Вот,
должен... Мне задали вопрос, я ответил, что я никаких оскорблений ни Мухину не высказываю, я говорю его идеи. Значит, идея, которую он в концентрированном виде выложил, так сказать, задав, так сказать, вопросы и не ответив на них, и сложив их кучу, сказал, что это все настолько странно, что это скорее всего, и вот дальше те выводы, к которым он пришел, значит, это неверно. Любое из тех аргументов, которые он приводил, имеет нормальное объяснение в рамках общепринятой версии.
Я лично версию Мухина не отвергаю. Я считаю, что она имеет такое же право на существование, как и любая другая. И именно в силу того они, эти версии, становятся, собственно, допустимыми. Потому что само расследование, оно как бы окружено ореолом тайны. И это очень неестественно. Во-первых, потому что оно ведется медленно. Это то, что оно затянуто, это ничем не обосновано, это совершенно очевидно. Вот, оно ведется, эта медленность, естественно, нарочитая, потому что при желании это можно было вполне уложиться в сроки, отпущенные ИКАО для таких вещей. Вот с трагедией, допустим, того же аэробуса, который разбился в Альпах. Между прочим, гораздо более труднодоступная местность. Да, и обломков там мелких. Тем не менее, разобрались, все вычислили, так сказать, в течение месяца, там, двух, уже все было ясно и полная картина. А здесь, так сказать, в течение месяца, года изготавливают некие намеки предварительного доклада, что-то вроде типа автореферата, покрывают его завесой тайны и рассылают, так сказать, по шести странам, которые потом должны дать свои отзывы, а потом там их отзывы то ли примут, то ли не примут, там еще что-то будет дальше коверкаться. Понятно, что это идет какая-то игра вокруг этого. При этом игра, в которой подлинные аргументы для тех или иных версий не сообщаются. Вот когда это было не политизировано, там, допустим, с тем же аэроробусом, который там пилот грохнул в Альпах, там понятно, что все данные сразу же появились там и в ходе, и в виде утечек, и не утечек, и записи самописцев, и все такое. Все стало известно публике буквально там где-то в течение 2-3 недель после прошествия. А здесь тень наводится на плетень по прошествии года. И когда это происходит, то явно это происходит не случайно. Значит, тем, кто ведет расследование, у них для этого есть какой-то умысел. И это уже само по себе, во-первых, вызывает и обилие всякого рода версий. Они, может быть, не сильно сильны с аргументированной точки, с аргументационной точки зрения, потому что это аргумент находится в руках у этой самой группы предварительного расследования. Но, с другой стороны, их наличие именно объясняется тем, что этих аргументов мало. Поэтому ситуация здесь такая, которая допускает развитие самых разных версий. А раз она допускает, значит, они должны быть рассмотрены. Рассмотрены, в том числе и судом, не отвергая заведомо никакую, что это не так, а это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Значит, сам ход ведения следствия, он запрограммировал и то количество версий, которое появилось. Я считаю, что они должны быть рассмотрены на суде, только откуда взять такой суд. И последний еще вопрос, нам уже давно его задает слушатель. Как писаниной давить на власть? Уважаемый ведущий, не так давно я написал нашему магаданскому губернатору о важных проектах развития региона, сроках и возможностях реализации. Видимо, отвечал не он, а секретарь, но факт остается фактом. Ответ представлял себя набор вранья, сказок и прочих благоглупостей, из чего я заключу, что большинство нужных проектов не состоится. В связи с этим вопрос. И, да, из общения с другими людьми я заключил, что власти пишут многие и также бесполезно. В связи с этим вопрос, как все-таки можно подавить хотя бы немногие полезные дела у властей, на свою репутацию им пофиг, интернет-воздействие не работает, митинг протеста не собрать, народ у нас пассивный, письма, как показывает опыт, бесполезны. Понимаете, ну, не всегда. Я вам хочу, чтобы у вас не было такого заряда пессимизма, я вам хочу некие положительные примеры все-таки привести. Ну вот мы в Гагаринском районе, например, у нас в Москве, отбили все попытки построения Гундяевок. Гагаринский район – это не самая большая часть Москвы, 1-125, собственно. Ну так, грубо говоря, как один из районов. Но факт то, что несколько ползновений были, так сказать, строительство этих Гундяевок, на сегодняшний день они были отбиты именно за счет активной позиции жителей. Потому что они как бы консолидировались, давили на местных депутатов, вот, так сказать, писали там и так далее. Сейчас, в общем-то, примерно в той же стадии, я еще боюсь говорить окончательно, но похоже, что дело движется в этом направлении, находится вопрос со строительством этого монумента Святому Владимиру на Воробьевых горах. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, фактически работа по нему заморожена, и как бы власти подыскивают судорожно какое-то другое место, куда его хотели бы, так сказать, впендюрить. Но, тем не менее, пока, так сказать, его вроде и места не находится, хотя Владимира отливают, и чем там в итоге дело закончится, там не очень понятно. Но вряд ли, конечно, местные жители, в том числе и находящиеся по соседству у нас Гагаринский район, ну, конечно, позволят так спокойно эту акцию провести. Так что весь вопрос консолидации и вопрос, как ее осуществить. На сегодняшний день проще всего это сделать через интернет. Люди действительно, я думаю, что у вас вот в Магадане собираться по всякого рода поводам, особенно в условиях там, вашего непростого климата, тоже, наверное, не имеют большой и желания и возможности. Но консолидировать их каким-то на массовое написание, там, скажем, писем там, с общей позицией, как это сделалось в случае, например, с памятником Святому Владимиру, так сказать, забрасывание этих писем в разные инстанции, в том числе и губернатору, и наверх, там, и так далее, они какое-то влияние оказывают. То есть это зависит от меры общественного протеста и от того, насколько это реально волнует людей. Начиная с какого-то момента, власти, в общем, начинают, так сказать, прогибаться в этом смысле и стараться найти какой-то компромисс. И это понятно, потому что они понимают, что они сидят на котле, который готов взорваться, вот, и, в общем-то, не стараются разжигать под ним костер. Весь вопрос только в том, чтобы отстаивать не просто одну свою единственную позицию, а найти как бы в ней сообщников, соучастников, скажем, тех, кто их разделяет. Вот здесь вот интернет может помочь.
Я думаю, с этой точки зрения, ну, классиком, так сказать, вот этой писанины так и был некто Каграманов со созданием антибюрократической партии, и он занимался таким написанием там склочных писем, так сказать, там десятками тысяч по разным поводам, так сказать, написание. К сожалению, его активность, она куда-то исчезла, я не знаю. На мой взгляд, за писаниной должны быть какие-то действия. Вот в случае с гундяевками, ведь не просто так и писали документы, а собирались жители, да, приходили, конечно, на собрания депутатскими. Когда власти почувствовали, что это не просто писанина, даже очень большого количества людей, а люди готовы выйти ради этой писанины и что-то там произвести, тут они сломались. Конечно, в этом плане писанина обладает другим достоинством. Значит, она зачастую высвечивает, как в капле воды, например, что-то. Ну, например, вот я глубоко убежден, что причина перенесения вот этого памятника архитектору, на самом деле он там изображен в виде вот этого Владимира, так сказать, одно и то же лицо. Вот этот архитектор, он себя возвеличил в этой скульптуре, поэтому это памятник не Владимиру, а именно этому архитектору. Значит, вот если бы кто-то остроумный, так сказать, занялся этим делом, предположил, предположим, разместить эту скульптуру в Магадане. Там наверняка есть, это прибрежный город, там наверняка есть красивые утесы. Значит, на каком-то красивом утесе можно было бы Владимира, что это территория России, так строго говоря, так сказать, взгляд, устремленный на восток, так сказать, на побережье. Она бы там красиво смотрелась, не хуже, чем любой памятник Церетели, если бы ему было применено место. Так сказать, и она не беспокоила бы москвичей, которые к Владимиру относятся плохо. Прям, скажем, ко всем Владимирам относятся плохо. И к ныне действующему, и к тому. Значит, это... Или, например, предложить разместить и поднять голосование, так сказать, размещение этой скульптуры в Новоогарёво. Вот где, так сказать, Путин живет, и если ему так нравится эта скульптура, ну, прямо у него на его дачном участке и разместить эту скульптуру, так сказать. И чтобы он с утра встал, так сказать, и смотрит на нее, вечером ложится, опять она подсвечена, может быть, красиво фонарями, сделать фотографии соответствующие. А москвичам она не нравится, эта идея, так сказать. И не по причине, так сказать, инженерно-геологических условий или там чего-то и архитектурного облика. Сама идея не нравится, это абсолютно понятно. Но, еще раз говорю, уповать на писанину сложно, хотя есть какие-то вещи, вот, связанные с оригинальностью, с юмором, со стебом, с массовым давлением и с готовностью вслед за этой бумагой произвести какое-то действие, вот это на власти производит хоть какое-то впечатление. Так что смысл в этом есть.